Мы просто прочитали, что группа Black Eyed Peas воссоединяется. Ирина Баблоян, Алексей Дурновой, 7.09
в Москве. Доброе утро.
Это утренний разворот субботний. Ну, ты знаешь, как в 7 утра забудешь вообще,
да, будешь, как
что
себя
ведешь.
Зовут, да, конечно.
Ирина Баблоян, точно.
Верно,
да.
Алексей Дурновой, запомните, запомните. Теперь в таком составе по субботам.
Я запомнил, да.
Ты запомнил. Пусть слушатели тоже запомнят. Нет больше Санта-Барбары. Теперь Алексей Дурновой, Ирина Баблоян.
Поговорим в ближайшем часе о валютных ипотеках, об авторских правах. Во втором часе у нас тоже масса всего интересного. Не удивляйтесь, мы там даже про свеклу
поговорим. Про сахарную свеклу.
Или про кормовую.
Или про кормовую.
Вот и выясним, знаете ли вы разницу между сахарной и кормовой свеклой. Не пропустите, потому что это действительно заслуживает вашего внимания. Что у нас там сейчас? Погода, да?
Погода.
В эфире вам рассказывают не все.
Не закипает ли народ на фоне роста цен, сокращения социалки и беспробудного воровства власть имущих? Читайте новую запись в блоге Ильи Яшина на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Слушай, лето, ласточка с весной, все...
Вообще, я очень злюсь на метеорологов. Обещали плюс 23 сегодня.
Ну,
обещали.
Сегодня только начинается, дорогая.
Да, сейчас плюс 6. Обещали плюс 23, но сейчас обещают плюс 18 максимум. То есть на 5 градусов они нас надурили, как всегда.
Мне просто кажется, что ласточка с весной, она как-то пролетела мимо нас. Она прям сразу...
Она куда-то улетела, где плюс 23.
Мы поздравляем с именинами Павла, Александра, Ивана и Макара, конечно. И напоминаем, что сегодня по народному календарю, во-первых, сходит последний снежный наст, а во-вторых, сегодня прилет пигалиц-наставниц. Так называют в Костромской губернии и чибисов. Друзья мои, если вчера вечером вы слышали, как кричал чибис, то это к ясной погоде. Если не слышали, то
чибис
тогда...
прилетел на хвосте, воду принес.
Да, ну вот если кричал вчера, то к ясной погоде. Если вы не слышали криков чибиса, то не пеняйте на метеоролога.
Не ругайте, как я. Да,
да, Ира.
Во
ты слышала крик
виноват.
Чибиса вчера?
Я вчера ничего не слышала.
Вот
вообще.
И поэтому никаких претензий к метеорологам быть не может. Чибис не закричал, какие 23 градуса.
Да, ну, но сегодня, но все же, вместо обещанных 23. Плюс 16, плюс 18, что, окей, согласитесь, неплохо. Ну, неплохо.
Нормально.
Сойдет. А, местами небольшой дождь, ночью, переменная облачность, нормально, ну, уже не ночь, уже день. Днем облачно с прояснениями, в общем, хорошая погода нам сегодня обещает. Завтра плюс 17, 19, также никаких плюс 23 обещанных. А, небольшой дождь днем, в понедельник, 11 апреля, плюс 13, плюс 15, небольшой дождь, также во вторник плюс 11, плюс 16, дальше плюс 11, плюс 16, плюс 14, 19, плюс 18, 23 в следующую пятницу, но мы им не верим, поэтому...
Может, чибис закричит, и тогда...
И тогда будет все 30.
Ждем, пока чибис закричит. Вот и все.
Разворот.
Что, у нас рубрика традиционная, письмо
ипотеки
президенту, да, попроси президента сотворить чудо.
Я так понимаю, что это, так и сообщают, что это к 14 апреля, к 14 по счету прямой линии с Владимиром Путиным, который будет, записали видеообращение валютные ипотечники.
Оно прям такое жесткое.
Ну, они просят, да, нас нужно перестать убивать и топить.
Валютная ипотека – позор России.
Президент России, валютные ипотечники объявили голодовку, Россия своих не бросает. Но, в общем, главные требования в обращении подчеркивается, что для решения на государственном уровне проблем валютных заемщиков нужно предпринять 3 шага. Ввести мораторий на взыскание валютных кредитов, пересчитать их в рубли и провести господи, дедоларизацию сектора розничного банковского продукта. Чтобы это ни было, я не понимаю.
Дедоларизация. Да. Ну, чтобы, я так понимаю, что они хотят, чтобы больше никто не попадался вот в эту страшную ловушку, и чтобы, видимо, возможности брать валютную ипотеку больше не было, только в рублях, только в отечественной валюте.
Да, только проблема в такой отечественной валюте. Но очень вовремя, конечно. Да, я так еще пролистала до конца эту статью. Они призывают власти реструктуризировать долги в рубли по ставке на момент заключения договора. На момент заключения договора. То есть...
То есть что?
Ну, то есть, это, например, там человек 5 лет назад взял, когда доллар был там 27, 29. Сколько там доллар был?
Я уже забыла. В районе 30,
это,
да.
Эти славные времена
это
я уже забыла.
Это называется проиндексировать да. по курсу на определенную дату. То есть по курсу на 2012 год. 30 рублей доллар, 40 рублей евро.
Угу.
Все очень просто.
Почему, спрашивается?
Смотри, какая штука тут получается. Не очень жалко валютных ипотечников. Я знаю, что тебе нет, но мне жалко людей, которые остаются и без денег, и без квартиры в результате. Им надо как-то платить деньги, и они несчастные голодовку объявляют. И я знаю, что обращение к президенту – это последняя мера уже от отчаяния. Люди к этому прибегают. Но... вот ощущение такое, что людей вынуждали просто брать ипотеку в долларах и евро, да, что вот
но
у них
логика,
не было варианта брать в рублях.
Смотри,
да?
Нет, как объясняют многие валютные ипотечники, объясняют это чем? Что не давали в рублях. То есть валютную ипотеку давали лучше. Потому что это валютная ипотека. Потому что кто знает, что будет. Потому что банки, наверное, надеялись на то, что что-нибудь подобное случится. А валютную ипотеку, действительно, поскольку я сама ипотечник, я знаю прекрасно, что валютную ипотеку давали...
Ну, ты в долларах брала, да?
Нет, я брала в рублях.
А что так-то?
В смысле, что так-то?
Почему не в долларах?
Потому что я понимала, что в России не очень стабильная экономика, и я не хочу попасть под то, что попали сейчас валютные ипотечники. Я не злорадствую. Я не злорадствую. Да нет, я не злорадствую. Просто я не понимаю вот этого всеобщего возмущения. Помогите нам. Проиндексируйте мне на момент заключения договора. Да, давайте проиндексируем, когда доллар был 6 рублей. Нет, ну серьезно. Ну, ребят, вы сами брали ипотеку. Вы же подписывали договор. Вы же прекрасно осознанно шли на этот шаг.
Ну, я с тобой согласен. Вот. Здесь получается, получается так, что, Владимир Владимирович, мы обнажались крупно.
Помогите нам.
Теперь вы, пожалуйста, в это самое встряхните банки, чтобы нам стало
чтобы
лучше,
нам
потому
стало
что
лучше.
Они, сволочи,
конечно,
нажились на нашей простоте.
Абсолютно. Но да. Пусть проиндексируют. Я вот не против, только почему они должны это сделать на момент заключения договора? Пусть проиндексируют по нынешнему курсу. Пусть у них ставка будет, у валютных ипотечников ставка ниже, чем у рублевых. То есть, когда я брала ипотеку, я изначально платила больше, чем валютные ипотечники.
Я тебе сейчас скажу так, что у нас же был прошлый год, и там была одна очень интересная особенность, которая заключалась в том, что довольно много граждан Российской Федерации в 2015, внимание, году продолжали брать ипотеки.
Валют.
Да. Вот что в голове у этих людей? Чем они думали? На что они надеялись?
Что их спасет государство, вероятно.
Что, нет,
вообще,
вот
ты
что,
понимаешь?
Насколько изолированным от внешнего
ты
мира
знаешь, мне кажется,
нужно быть, чтобы в 2015 году взять ипотеку в долларах и евро?
Мне кажется, это не изоляция. Мне кажется, это какое-то наивное... представление о том, что государство тебя спасет. О том, что вот ты попадешь в жуткую ситуацию, да, и государство тебя спасет. А, давай мы с тобой не объявили телефон и смс. +7 985 970 45 45. Также твиттер-аккаунт вызван. Пишите нам то, что думаете вы о проблеме валютных ипотечников.
У нас вопрос к вам. Традиционный вопрос. Один из двух традиционных вопросов. Один из двух ключевых вопросов бытия. Кто виноват, дорогие друзья? вот в этой ситуации разорения на валютной ипотеке. Виноваты валютные ипотечники, потому что надо было думать, потому что даже по опыту последних там 20 лет известно, что у нас с курсами валют может приключиться все, что угодно, причем внезапно. Если вы считаете, что виноваты сами ипотечники, потому что они попали в такую яму, 8-495-6600-664. Если вы, дорогие друзья, считаете, что виновато государство, которое обрушило экономику, у которого упал доллар, у которого подешевела нефть, которое ничего не придумало, чтобы эту ситуацию как-то изменить и не нашла никакой альтернативы нефти для поддержания отечественной валюты, ваш телефон 8-495-6600-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если виноваты сами ипотечники, 8-495-6600-664. А если виновато государство, то 8-495-6600-665. Нас пошло Рубилова моментально. Вот люди... Вот надо знать ключевые слова. Валютные ипотечники работают даже в 7 утра. Это прекрасно, дорогие друзья. Это прекрасно. Все сразу просыпаются и начинают жестко... Слушайте, там просто вал идет. Вал настоящий.
Вал, да, слушай, да. Но, знаешь, из меня монстр какого-то делают, а мне, на самом деле, жалко их. Но просто я за то, чтобы справедливо решили вопрос. Но им должны помочь, как-то должно государство им помочь. Но почему? Пусть им действительно переведут всех в рублевую ипотеку, но по нынешнему курсу.
Лика нам напоминает, что Путин прощает долги по всему миру, только не своим. Но это же они не у Путина брали в долг-то.
Может быть, если бы они лично у Путина взяли в долг, может быть, и простил.
Они брали у банков. Здесь история такая. Они пишут президенту: Владимир Владимирович, возьмите, пожалуйста, банки за ноги, встряхните их, ударите их головой об угол, потому что они нас обманули. Все-таки вас заставили, просто если их заставляли брать ипотеку в долларах и не давали им в рублях, это один разговор. А если, ну хорошо, к вам подходит человек на улице и предлагает вам купить Эйфелеву башню за 100 тысяч долларов, ну... Он, конечно, жулик, если он вам это предлагает. Но если вы купили Эйфелеву башню за 100 тысяч долларов, ребята, то, ну, я не знаю.
Какие претензии?
И потом
человеку,
вы пишете Путину и говорите: Владимир Владимирович, спасите, меня тут надули, впарили какую-то французскую железку.
За
100 тысяч долларов. Мои последние кровные 100 тысяч долларов. Энди нам напоминает, в прошлом году валютную ипотеку брали почти только те люди, которые доход в валюте получают. Они вряд ли будут ходить орать, ведь большинство валютных ипотечников продолжают платить тихо, мирно. Ну, это, кстати, довольно логичная же вещь, что это все говорят, что вы ипотеку берите в той валюте, в которой вы получаете зарплату. Если у вас зарплата в юанях, то ипотеку берите в юанях.
Но это довольно логично. У меня зарплата в рублях, я брала ипотеку в рублях. Вероятно, если бы у меня была зарплата в долларах, я бы, возможно, подумал о том, чтобы взять ипотеку в долларах.
Люди очень злые, которые нам пишут. А у валютных заемщиков ничего не слипнется, если зафиксировать доллар на момент заключения
вот
договора.
Вот именно. Я ровно об этом и говорю. Спасибо, вы выразились народным...
Мне все равно их жалко. Чисто по-человечески жалко, но сами виноваты, пишет нам Славик 163.
Так и есть. Мне чисто по-человечески тоже жалко. Но виноваты. Виноваты. Ну, правда, виноваты. И требуйте... Ну, требования выскажите какие-то достойные.
Кто виноват, рассудят наши слушатели. Я напомню,
они
у нас идет
рассудить.
Голосование,
они...
если... Подожди, но они рассуждают уже. У нас идет голосование, если вы считаете, что виноваты заемщики 8-495-6600-664. Если вы считаете, что виноваты государство, 8-495-6600-665.
Я имею в виду, что они не могут рассудить, потому что голосование идет тютелька в тютельку.
Да, но слушай, вот это мы с тобой, нам приятно с тобой, да, вот так вот сидеть, не имея...
У меня ипотека.
Нет, ну не валютная же.
Не валютная,
ну,
но ипотека же.
Мы сидим тут, мы сидим тут со своей колокольни и студией, даем вот несчастным людям, которые голодовку объявляют,
чем
советы.
Чем я хуже? У меня...
Причем мы, Ира, уже второй год им советы даем.
Послушай, вот объясни мне, да, человек, у которого рублевая ипотека, вот перед тобой сидит настоящий живой экспонат. Поговори со мной. Вот чем я хуже?
На выставке Ван Гога,
да, абсолютно. А, чем я хуже? У меня... Цены на продукты выросли так же, как у всех.
Угу.
Зарплату не индексируют так же, как у многих. Ну что, ты на меня так смотришь, индексируют? Тебе, если тебе индексируют, я очень рада.
Ну, права ты, права.
Нет, серьезно, все, цены выросли на все.
Так, ну
соответственно,
и?
Мой доход не вырос.
Так, и?
Почему меня тогда не надо пожалеть? У меня тоже ипотека.
Ну, напиши письмо Путину.
У меня...
Кто запрещает опубликовать видеообращение к Путину?
Вообще никто не запрещает.
Фиксируйте, пожалуйста.
Владимир Владимирович, пожалуйста, я хочу есть на завтрак, я не знаю, там сырники каждый день.
Нет, не так.
Привозите мне домой.
Нет, ну не так.
Это детский сад какой-то. По каждому вопросу писать Владимиру Владимировичу Путину?
Ну а как иначе? У нас по поводу лавочек. Установите лавочки во дворе. Путину пишут, да? Смотри, Владимир Владимирович, зафиксируйте, пожалуйста, цены на продукты на том уровне, который был, когда я заключал договор на ипотеку. Я напомню, у нас еще телефон прямого эфира есть, +7 495 363 3659, если вы хотите с нами поговорить и рассказать нам, кто виноват в этой ситуации, на ваш взгляд. Или, может быть, какую-нибудь свою жуткую историю про ипотеку рассказать. То мы ждем звонков и смс +7 985 970 45 45. Можете написать там же аккаунт, вызван в Твиттере. Самое главное, понимаешь, я даже не понимаю, что в правовом поле можно сделать. Можно принять, допустим, закон какой-то, но закон же не имеет обратной силы. То есть этот закон, он по логике должен распространяться только на следующих.
На следующих,
очень,
конечно, а не на тех, кто
очень,
уже взял.
Очень таких
просто
ушных, по-своему, людей,
вот мне,
которые
мне интересно
рисковых.
Завтра.
Да, а
смотри,
вот с этими людьми, ну, уже,
мы
уже
просыпаемся завтра.
Договор.
Мы просыпаемся завтра, и, о чудо, доллар стоит там 15 рублей.
А
что валютные
раз...
ипотечники будут делать? Они пойдут плясать от радости.
И тут как раз.
Вероятно.
Вот смотри.
Закон... Вряд ли кто-то будет жаловаться и говорить, типа, пожалуйста, давайте мы будем платить, как мы раньше платили.
У нас закон же, ты помнишь, никакой даже вот самый прям нужный не принимается вот так, чтобы за несколько часов. Да? Но обычно там, ну, в районе недели проходит. Еще пока он там... пройдет через Думу, через Совет Федерации, пока президент его подпишет, пока его в российской газете, а время проходит. Вот теперь смотри, ты из серии «Закон подлости». Вот они своего добились. Им зафиксировали, Владимир Владимирович вмешался, им зафиксировали...
Доллар 30 рублей.
Доллар 30 рублей. И тут бабах, доллар 5 рублей. Вот только вот прям опубликовала российская газета, и вдруг бах... Доллар 5 рублей.
Они будут возмущаться.
Ребята,
скажешь,
банки,
что их обманули.
Банки и казино. Вот у них невозможно выиграть.
Вообще никогда.
Никогда.
Неужели вы элементарно не замечали, когда вы собираетесь поменять валюту?
Правда, всегда на их стороне.
Это правда. Вы собираетесь поменять валюту. Вы можете собираться 3 дня, но в тот день, когда вы пойдете, вас все равно надурят. Так всегда происходит. Никогда невозможно выиграть у банков, не так же, как невозможно выиграть у государства.
Николай пишет, здесь сложный вопрос. Страна в яме из-за Путина. Ипотечники не интересовались политикой, видимо, зря.
А у меня к вам вопрос такой...
Достаточно экономика интересна, достаточно как бы курс рубля, это даже не нужно телевизор включать и газету открывать, достаточно выйти на улицу и посмотреть на интересные цифры.
А как зовут слушателя?
Николай.
Николай, скажите мне, а Владимира Путина кто выбирал? Страна в яме из-за Путина.
Ну, ты страшные вопросы задаешь. А
страшные для 7 утра
ты
субботнего.
Знаешь, нету большинства пока вот в нашем голосовании. Разрыв минимальный сейчас. И даже как-то неловко прерывать, но надо, потому что время-то подходит к концу, уже 7:29 в Москве,
по крайней мере. Потому что не только мы с тобой такие злые, Леш. Слушатели наши тоже злые.
Нет, нашим слушателям все-таки многим свойственно и добро. Хотя, может быть, у них другой мотив. Стоп голосование. 55% считают, что виноваты сами валютные ипотечники в том, что они попали в такую яму. 45% считают, что виноваты государство, которое, ну, не без вины которого доллар у нас сейчас стоит не 30 рублей и даже не 55. Хотя мы ждем и надеемся сейчас на то, что когда-нибудь будет хотя бы просто 55. Если бы рубль вырос по отношению к доллару и евро, валютные ипотечники тоже возмущались бы, спрашивает Галина.
Абсолютно очевидный вопрос.
Ну, не повезло людям, понимаешь?
Кто довел до санкций, Виктор пишет. Ну, Виктор, это вот все к вопросу, а кто выбирал того, кто довел до санкций? Вот
кто мы так, выбирал
доллар? Знаете, это одна матрешка за другой открывается.
Один вопрос. Кто выбирал доллар?
Разворот.
Продолжается разворот, но мы хоть и развернулись в сторону другой темы, но от Владимира Владимировича Путина не уйдем.
Никуда
вот предыдущие полчаса мы говорили о людях, которые обращались к Путину, а теперь уже поговорим об обратном процессе. Значит, как вы знаете, Владимир Путин на неделе выступал на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге. И там, среди прочего, отвечая на один из вопросов, заявил, что культура уважения к правам авторам в России находится на низком уровне, поэтому россияне нелегально скачивают музыку, фильмы, книги в интернете. При этом он сказал, что вообще с культурой у нас все прекрасно, что мы одна из ведущих стран мира, безо всякого преувеличения, безо всякого хвастовства в сфере культуры и искусства, напомнил Путин. Но культура и уважение к закону, а в данном случае культура уважения к правам авторов интеллектуальной собственности еще
пока не доросли.
Нет, или, скажем, она находится на достаточно, к сожалению, низком уровне. Ну, мы же все время говорим про авторские права и про моральную сторону этого вопроса, да, и мы знаем, что несмотря на то, что всевозможные сайты с пиратским контентом блокируют, они точно так же открываются и открываются под другими
доменными именами. Открываются намного больше, адресами, чем блокируются.
Да, и по-прежнему там можно и все это довольно просто найти, они открываются и по-прежнему зарабатывают на рекламе, которую себе туда заколачивают. В связи с этим у нас с Ирой возник такой тоже морально-нравственный вопрос.
Да.
Когда вы... Ну, мы сейчас не берем ангелов во плоти, которые вообще никогда в жизни не запятнали себя нарушением...
Нет,
ну наверняка нам сейчас...
Какую-нибудь фоточку.
Я с тобой поспорить готов, что минимум 3 смс-ки нам придет от людей, которые никогда, ни за что на свете, не покупали контрафактные кассеты, не использовали
фотки
с Яндекса, не читали запрещенные книжки, никогда не смотрели в интернете фильмы и не скачивали оттуда, не знают, что такое торрент.
И даже сыр запрещенный не съели за последние
Да, если фильм прошел в кино, а они его не посмотрели, то как бы им не хотелось, они ждут его выхода на DVD. Они специально сохранили еще, значит, DVD-проигрыватель и бегут, покупают, и только так. Вот я уверен, что минимум 3 таких смс-ки нам придет с тобой в ближайшие 20
минут. +7 985 970 45 45. Пишите нам, как раз я буду очень ждать 3 вот эти вот смс-ки.
Просто если вы нам будете вот писать и говорить, что мы вам вас предупредим, что вы никогда ни за что не да, мы вас честно будем спрашивать, как у вас это, как вам это удалось. Да, но все-таки, теперь возвращаясь к простым смертным, который, живя в России, где очень широки возможности, и даже бывает так, что ты вроде как бы и хочешь авторские права не нарушить, но у тебя такой выбор, такое поле пространства для нарушения, что ты уже не можешь.
Смотрите, Владимир Путин отметил, что в России скачивают все, что угодно. Песни, фильмы, рассказы, повести, безо всякого ограничения. Президент подчеркнул, что понять можно, потому что хочется сэкономить денег. Но, по его словам, все хорошо в меру. Вот как раз это мера.
Сказал же Харвел Неру. Я стишок вспомнил. В общем, вопрос наш в следующем. Когда вы позволяете себе нарушить...
Скачиваете фотографию. Или вы чувствуете себя нарушителем?
Совесть вас не мучает, когда вы это делаете?
Да.
Если совесть вас мучает в такие моменты, то ваш телефон 8495-660-0664. Если совесть вас не мучает, 8495-660-0665.
Голосование пошло.
Давай я еще раз напомню.
Давай.
Если вас мучает совесть, когда вы нелегально просматриваете там фильмы, сериалы, слушаете музыку, читаете книжки, 8495-660-0664. Если вас совесть не мучает, 8495-660-0665.
Евгений из Пензы пишет. Путин за авторское право, но так я против. Я бессовестный пират.
Вот.
Чистосердечное признание.
Честно, главное честность.
А ты скачиваешь, скажи мне? Честность.
Нет, я не скачиваю, но я в онлайн смотрю, но зачем мне забивать жесткий диск?
Я согласна, я тоже уже давно ничего не скачиваю.
Я вообще никогда этого не понимаю. Зачем? Посмотрел и забыл.
Я вот хорошая, я беру на прокат лицензионный.
При этом, ты знаешь, я тебе скажу, что я так поступаю далеко не совсем. Я, например, пользуюсь медиатекой с большим удовольствием, и «Игру престолов» я смотрю вполне легально. А также «Винил», а также «Настоящий детектив».
Там все легализовано.
Там все легализовано, ты платишь деньги, причем довольно небольшие. Но при этом, как бы, это один случай, а бывает, да, я тоже
я плачу, я музыку покупаю, например.
Покупаешь?
Покупаю.
Понимаешь, говорят, что Стив Джобс в свое время просто спас музыкальную индустрию, когда вот свой еще плеер придумал там функцию купить за 99 центов песню.
Вот я покупаю. Я честно покупаю, и также я плачу за многие фильмы. Сериалы, да, какие-то я смотрю онлайн так же, как и ты, но это тоже, не знаю, не на всех сайтах, наверное, это легализовано, но...
Да, вот Николай нам пишет, возможно, у честных людей просто нет интернета. Ну, Николай, это совершенно не обязательно. Ну, интернет с интернетом все, конечно, упрощается, но вы же помните времена, когда интернета не было, и все прекрасно покупали, там, не знаю, кассеты, где, помните, там всех персонажей озвучивал Всеволод, ой, господи, не Всеволод, Леонид Володарский, помните, там, пионер.
Да. Прекрасное сообщение из Челябинской области. К сожалению, без подписи. Совесть не мучает. Скачиваю для России.
Для России скачиваю. Ну, это все полностью меняет. Слушайте, это
очень
просто
мучает,
радикально.
Очень мучает, но я с ней справляюсь в этом случае.
С другой стороны, ты знаешь, люди такие вот, ну, не скажу мудрые, скажу разумные, они говорят, ребята, мне не жалко денег, но что-то дороговато. А вот нельзя как-то вот не за 300 рублей продавать.
А хотя бы за 100.
А хотя бы, да, там, за 100. У вас же, особенно когда речь идет о каком-то голливудском блокбастере, который и так миллион человек посмотрит, и вы не сильно потеряете, все равно свои траты отобьете и так далее. Я вот авторские права не нарушаю, пишет Серик, но не потому, что честный. Меня просто кино с музычки никак не интересует, а книжки люблю. Бумажные.
Ой, я бумажные, кстати, тоже.
То есть вы вообще, Серик, совсем кино не смотрите, музыку не слушаете вообще, совсем.
Есть такие люди, не поверишь.
Ну, то есть никогда, ни разу.
В кино можно пойти.
Если кино не интересует, зачем в кино идти?
Ну, ты вот задаешься вопросом вообще ни разу. Я тебе говорю, что если очень захочется, можно сходить в кино.
Я, кстати, тоже бумажные книжки предпочитаю. Да. Фильмы не смотрю и не скачиваю, поскольку кино смотрю мало. Книги читаю бесплатно, как в библиотеке. Но когда я открываю сайт, я же не знаю, отчисляет он что-то авторам или нет, пишет нам Пауль Зиберт из Екатеринбурга. Ну, а с вас и спроса-то никакого нет.
Абсолютно, Пауль. Потому что если не отчисляет, по идее, этот сайт будет заблокирован.
Да, это и проблема этого сайта.
То есть с вас вообще все взятки гладкие, да, вот. Абсолютно. Это мы чисто за вашу совесть втираем тут жаргонным языком.
Так, при нашей-то пенсии платно я бы ничего не увидела, пишет нам Елена. Вот если рукопись, то купить, а цифровые копии – это деревянные солдаты Урфина Джуса, пишет Александр Стулы. Меня совесть мучает, когда я платно скачиваю. Вот так, пишет нам мироед Тиковский. Это вот, я не знаю, вы видели чудесный фильм «Да здравствует Цезарь», последний фильм Каэнов, который я, кстати, смотрел легально в кино.
Прекрасное кино.
Там прекрасно, там персонажи, там история про то, как снимают фильмы на киностудии. И действие происходит где-то, я так понимаю, то ли 50-е, то ли 60-е годы. И персонажи, которого покупает Джордж Клуни, посещают марксисты. А поскольку он, как всегда, в общем, Джордж Клуни играет немножко туповатых людей у братьев Каэнов, то он проникается идеями марксизма и в конце фильма, попадая к генеральному продюсеру студии, он говорит, знаешь, они там придумали законы и начинает им пересказывать теорию Маркса в очень упрощенном и обработанном виде. В конце заключается с нами, вот, мы пашем, а жирный буржуй сидит в студии. Вот это примерно так, жирный буржуй. Буржуй, которому... То есть тут же, это же можно как повернуть, что вас не должна мучить совесть, потому что вы с жирными буржуями боретесь, которые конечно, богатеют на вас таким образом.
Сидят,
да
и
вы ничего этим жирным буржуям не должны получать.
Отсчитывают, естественно. Но есть же другая сторона, есть же совесть.
Затрачу 500 рублей на интернет, но найду, как скачать бесплатную книжку, за которую просят заплатить 25 рублей. Вот такой глупый принцип, пишет Ольга.
Ну, кстати говоря, Ольга, вы не одиноки, я вам точно скажу, таких, как вы, очень много. Даже я, наверное, попадалась на это. Это хорошо.
Да, Ольга, вы это очень, очень верно, так сказать, разобрали этот момент. Я напомню все-таки, что телефон наш плюс 7985-970-45-45 это
смски. Давай голосование остановим, потому что у нас совершенно бессовестные слушатели, и оно не изменится.
Ну, не мучает совесть. 88% вообще не мучает совесть, когда они пользуются.
Как вы спите, дорогие слушатели.
И только 12% когда скачивают пиратский контент или
кушать
просто его просматривают.
Могут,
да, у
фильме.
Них что-то там такое где-то. Привет, я твоя совесть. Не надо, не делай этого. Заплати 25 рублей. Так.
Хорошо.
Тут про офшоры. Друзья, а при чем здесь офшоры в данном случае?
Да, тут пошли уже в другую степь.
Вы тоже, ребята,
платили Владимир Путин
вот
за что-нибудь.
Как будто вы слово офшор впервые услышали. Вот как будто вы не знали о существовании офшоров до прошлого воскресенья.
Я плачу за интернет и смотрю, как телевизор, Нина. Ну, да, но в интернете же очень много платного контента.
Да вот Лили вспоминает стихотворение, да, про Джохарна Лунеру, да. В жизни ничто в интернете ни за что не платил. Вот так это Денис сформулировал.
Я, в принципе, никогда не буду платить ни за музыку, ни за фильмы, ни за книги, ни за софт, Алексей Баженов. Ну, а почему мне это, откровенно говоря, непонятно? Люди же трудятся, работают, выпускают фильмы.
Ну, это такая, это, знаешь, это такая позиция, как в прекрасном фильме «Берегись автомобиля». Там, помнишь, Евстигнеев, герой Евгений Евстигнеев, режиссер Народного театра, толкает речь там, вот, перед тем, как он скажет, не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Да, да. Есть мнение, товарищи, что народные театры скоро вытеснят театры профессиональные. Ведь, говорит он, насколько лучше Ермолова играла бы вечером, если бы днем она вставала у шлифовального станка. Так вот, вы ведете всевозможных Ди Каприо, Де Ниро и Скарлетт Йоханссон к тому, что им придется действительно стоять у шлифовального станка, а в кино сниматься для своего удовольствия, а зарабатывать на жизнь именно у токарных
и шлифовальных станков. А мы с тобой поедем про это снимать кино документальное.
За которое нам ни копейки не заплатят.
Нам пора заканчивать нашу получасовку. Впереди «Спорткурьер», ну и денек новости. И встретимся с вами после 8 утра.
Разворот.
«Спорткурьер».
Здравствуйте, в студии Наталья Калугина. Стартовал 23-й тур чемпионата России по футболу. Лидер турнирной таблицы Ростов не смог обыграть расположившийся на последнем месте Анжи. Встреча на Анжи-арене завершилась нулевой ничьей. А сборная России по хоккею в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира сыграла первый матч Евро-челленджа против национальной команды Норвегии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2-1 в пользу сборной России. В матче 23-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги в матче против ЦСКА руководить Саранской Мордовии будет директор клуба Владимир Бибиков. В пятницу состоялось общекомандное собрание. На нем была объявлена о перестановках в тренерском штабе. Андрей Гордеев временно не работает с командой по семейным обстоятельствам. Московская «Динамо» намерена в ближайшее трансферное окно расстаться с полузащитником сборной России Игорем Денисовым. Клуб просто не готов платить хавбеку 4 миллиона евро в год в качестве зарплаты, причем они выплачиваются по нефиксированному курсу. Эта информация происходит из газеты «Спортэкспресс». Сейчас игрок сборной России продолжает восстановление после гриппа, из-за которого Денисов был вынужден пропустить товарищеский матч с национальной командой Франции. Салават Юлаев объявил о продлении контракта с наставником команды Игорем Захаркиным на 2 года. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Специалист продолжит работу в качестве главного тренера. Под руководством Игоря Захаркина Салават Юлаев завоевал бронзовые медали чемпионата этого сезона. Россияне Елена Родионова, Евгения Матвеева и Максим Ковтун вошли в состав сборной Европы на командный Кубок мира по фигурному катанию, который пройдет в США с 22 по 24 апреля. Чемпионка этого мира Евгения Медведева заменит в составе сборной Европы травмированную Елизавету Туктамышеву. Родионова стала победительницей голосования болельщиков по определению состава. Также в состав европейской сборной вошел Максим Ковтун. Сергей Воронов и спортивная пара Ксения Столбова и Федор Климов также будут представлены в составе европейской команды. Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, как происходит забор допинг-проб у российских спортсменов. Пока работало российское антидопинговое агентство, в месяц брали порядка 800 проб. Сейчас под руководством британского антидопингового агентства берется до 200 проб в месяц. Плюс еще около 200 проб наши спортсмены сдают на международной арене во время заграничных сборов и соревнований. Но пока от мельдония отделаться не смогли. И на этом у меня все. С вами была Наталья Калугина.
«Спорткурьер».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Ну и денек. Очередной день самого юного месяца года, как приглашение к счастью, а его, как известно, каждый понимает по-своему. Здесь нашлось место совершениям, некоторой меланхолии и множеству других так или иначе эмоционально окрашенных событий, чего стоит только история полумиллионной премии, которую этим апрельским днем 1989 года получил Дуглас Энгелбарт. За три десятка лет до того инженер создал так хорошо знакомую всем нам компьютерную мышь. Работодатели оценили его работу в 10 тысяч долларов. Тогда эта сумма стала взносом за скромный загородный домик. Некоторые уверены, что будь Энгелбарт тщеславнее, его состояние могло бы быть в сотни раз большим. Сегодня 9 апреля 2016 года, суббота. С вами Станислав Крючков. Здравствуйте.
Ну и денек.
Жан-Поль Бельмондо встречает сегодня свое 83-летие. В компании рожденных 9 апреля вообще очень много служителей МУС. Этим днем 1757 года на свет появился Войцех Богуславский, драматург, оперные басы, тот, которого называют отцом польского театра. 195 лет назад в Париже родился поэт Шарль Бодлер. Родители, чтобы удержать его от выбора в пользу литературной стези, убедили сына совершить путешествие в Индию. Через 10 месяцев юный Бодлер вернулся во Францию, но из путешествия, помимо живых впечатлений о загадочном Востоке, вынес еще более крепкую убежденность в истинности поэтического призвания. И, очевидно, это не было ошибкой. В Чехословакии в этот день 1968 года была опубликована программа реформ по демократизации, осуществить которую тогда так и не удалось. Не совсем братская помощь Москвы и советское силовое вмешательство еще на два десятилетия отсрочили неизбежное. В 1912 году в этот день родился известный правозащитник Лев Копелев. Он утверждал: терпимость – главное условие сохранения жизни на земле. В 1945, когда советские войска вошли в Восточную Пруссию, фронтовик Копелев был арестован за критические отзывы о насилии над местным мирным населением и за пропаганду буржуазного гуманизма на 10 лет попал в шарашку. В Марфино ему удалось встретиться с Солженицыным. Именно Копелев стал прототипом Рубина из «В круге первом». Затем Копелева реабилитировали, но в 68-м исключили из Союза писателей, уволили с работы за подписание протестных писем и критику советского вторжения в Чехословакию.
Ну и денёк.
Нашего следующего героя называли инженерным гением и Леонардо да Винчи 19 столетия.
Брюнель пошел по стопам отца Марка Брюнеля, француза, прижившегося в Британии, вопреки традиции получившего пост вице-президента Королевского общества наук. Иностранцам его не давали. Изенберт Кингдом Брюнель даже помогал ему строить туннель через Темзу. В 1833-м Изенберт стал главным инженером большой западной железной дороги. В общем, продолжил создание инфраструктурных объектов, мосты, те же тоннели и, собственно, железнодорожные узлы. Гунгерфордский висячий мост – его рук дело. Кроме того, он участвовал в постройке корабельных доков Великобритании, да и самих кораблей Great Western, Great Britain и Great Eastern, первого огромного полностью металлического парохода, который изначально называли Левиафаном. Но знают Изенберда Брюнеля прежде всего благодаря лондонскому хрустальному дворцу, тому самому, о котором в приступе желчного бреда говорил герой записок из подполья Достоевского. Сооружение поразило многих современников великого инженера. В рейтинге BBC 2002 года он занял вторую строчку в списке величайших британцев.
Ну и денек.
В этот день 77-го Абба на неделю возглавила американский хит-парад со своей композицией Dancing Queen, а в 2000-м альбом исполнителя Моби Плей возглавил британский хит-парад и провел на его вершине целых 5 недель. Дело давнее, сведения разнятся, но поговаривают, что именно в этот день 1336 года на свет появился Тамерлан, великий хромой, как его называли. К концу своей жизни ему удалось создать державу, долго просуществовать, которой после его смерти было не суждено.
Тамерлан родился в семье мелкого землевладельца, который, возможно, считался вождем в одного из многочисленных монгольских племен. Как и многие другие представители военных родов, Тимур собрал боевой отряд, который очень скоро превратился в серьезную политическую силу. К 25 годам Тамерлан воевал с соседями, устанавливал своих гражданских управляющих. В 1362 его назначили владетелем правителем Кешской области. Это было время междоусобиц и интриг, которые оборачивались крупными сражениями. Тимур одерживал победы, удачно выбирал союзников, которые, впрочем, скоро становились противниками. В 1370-м на Курултае его провозгласили великим эмиром. Он действовал как Чингисхан, добивался объединения враждующих племен и централизации государственного управления. В 1380-м начались великие завоевания Тимура. Он покорил Персию, разгромил Золотую Орду, вошел в Индию и готовил большой поход в Китай. Но этим планам было не суждено сбыться. В 1405-м Тамерлан внезапно заболел и умер.
Ну и денек.
В этот день 70-го года Пол Маккартни объявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив таким образом конец существованию Ливерпульской четверки. Свой день рождения сегодня, 9 апреля, отмечают рок-музыкант, гитарист и поэт Сергей Калугин, чемпион мира в автогонках Формулы-1 Жак Вильнёв, актриса Елена Кандулайнин, народный артист России Эрнст Романов. Он встречает сегодня 80-летие. Поздравляем. А над этой передачей для вас работали Станислав Крючков, Алексей Соломин, Андрей Поздняков и наш звукорежиссер Мария Бурсина.
Ну и денек.
Реклама. Акция «Вавилон». Официальный дилер BMW. Новый BMW X4 от 2 миллионов 830 тысяч рублей. Ограниченное предложение по квоте сотрудников. «Вавилон». Гарантия лучшей цены. Звоните. Плюс 7-495-730-44-45. BMW. С удовольствием за рулем. Лучшая цена, по мнению сотрудников компании «Вавилон».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту субботу после 12 часов в программе «Военный совет». Начальник управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков. «Военный совет» в субботу после полудня.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Можно, в принципе, было песенку оставить?
И самим пойти спать.
А вы просыпаетесь, делайте зарядку.
Мы не такие, чтобы бросить вас одних даже с этой песней. Тем более, что она никак не длится. Час. Ирина Баблоян, Алексей Дурново. В Москве 8 часов 8 минут и 30 секунд. Продолжается утренний разворот. И вот мы анонсировали сахарную свеклу и кормовую свеклу. Не
случайно. Мы думали, мы пошутили, а мы не пошутили.
Нет, это будет очень серьезный разговор о сахарной кормовой свекле прямо сейчас, а потом немножко поговорим о том, сколько вам нужно денег в месяц минимально. Вот не чтобы прожить, а чтобы перекантоваться.
А чтобы перекантоваться, думаю, чтобы довольны были. Хоть немножко.
Ну да, но чтобы вот перекантоваться и быть чуть-чуть довольным. Да.
Да, можете пока нам писать сообщение по 7985-970-4545. Также твиттер-аккаунт вызван. Программное обеспечение Арины Бородиной. Мы вернемся.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Это просто смешно. Да-да, вот такая смешная тема субботней программы «Детская площадка» с папашей Гульком. У нас в гостях руководитель лаборатории одаренных детей библиотеки имени Егора Гайдара Лев Яковлев и его воспитанники. Детская площадка в субботу, как обычно, после 9 утра.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыку Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
программное обеспечение.
Здравствуйте, я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги прошедшей недели.
Самый популярный телепроект недели.
По данным компании ТНС России, шоу «Голос. Дети» остается самой популярной программой недели, как в Москве, так и в других городах страны. Рейтинги опять выросли, и полное единодушие зрителей сохраняется. Средним пятничным вечером детский «Голос» на Первом канале смотрит более четверти всей телевизионной аудитории. У экрана этот музыкальный проект смотрит примерно каждый десятый.
Взлеты и падения.
Когда неделю назад я была в эфире, чуть раньше на НТВ, в пятничный прайм-тайм, на общенациональном телеканале, показывали практически порнографическую съемку. Я, разумеется, даже не буду погружаться в детали, я про редакционную политику телекомпании НТВ. Разумеется, с ее стороны это абсолютное нарушение законодательства и сразу нескольких статей, ну, в частности, отмешательство в частную жизнь до нахождения у телеэкранов несовершеннолетних. У программы «Чрезвычайное происшествие» стоит в программной сетке канала НТВ ограничение 16+, не 18+, как того требует Роскомнадзор, да и это ограничение чревато для прайм-тайма, а именно 16+, то есть дети старше 16 лет могут находиться у экранов. А за это, по логике закона вообще, Роскомнадзор должен был бы вынести НТВ как минимум предупреждение. Но не вынесет, конечно, потому что есть на это политическая разнарядка. Я лишь вспомню, что когда в 1999 году, как говорил когда-то в Намедне Леонид Парфенов, цитирует доктор искусствоведения Швыдкой, конец цитаты, он же тогда председатель ВГТРК Михаил Швыдкой, принимал решение показывать сексуальную оргию, как сообщали телезрителям человека, похожего на генерального прокурора, то ее хотя бы стыдливо показали в вестях после полуночи на государственном канале «Россия», для чего был специально вызван довольно безликий теледиктор новостей, комментирующий эти кадры в телеэфире. И тогда была тоже специальная разнарядка Кремля. И сейчас. Но цель и масштаб, конечно, разные. Алексей Земский, генеральный директор НТВ, докторскую искусствоведческую степень, конечно, не имеет. Но степень беспринципности телевизионного руководства этого телеканала за годы ушла далеко вперед. У гендиректора НТВ свои представления о культуре эфира, и поэтому он такую пленку показывает своим телезрителям в разгар пятничного вечера, наплевав на существующие законодательные ограничения. Про субботний выпуск новых русских сенсаций от 2 апреля на НТВ, о котором я говорила неделю назад, повторять не буду. Преодолевая себя, посмотрела по долгу службы от и до. Как и говорила, это абсолютное профессиональное и человеческое бесстыдство всех, кто принимал участие в съемках и выпуске этой программы в эфир. И главное, что пятничный выпуск «Чрезвычайного происшествия» Касьянов день, что программа про частную жизнь убитого Бориса Немцова не принесли каналу НТВ каких-то высоких рейтингов, на которые канал явно делал ставку. Ажиотажа аудитории к таким вот позорным историям, по счастью, не наблюдается. Не могу не сказать про сериал «Лестница в небеса», который идет в эфире Первого канала уже 3 недели, а впереди еще одна, заключительная, и всего 24 серии. В основе его корейский сериал – это такая российская модификация. Но даже это мало что проясняет о том, каким образом он попал в 21 веке в эфир Первого канала. Что диалоги, что сами житейские ситуации, что смысл этого сериала, персонажи и актерская игра – они какие-то нереально допотопные. Смотреть больше 10 минут эпизод невозможно. Воспроизвести диалог героев невозможно. И кажется, что на этом фоне сериал «Просто Мария» и латиноамериканские мыльные оперы 90-х – сериальные шедевры. Но тем не менее, судя по разным обсуждениям в сети, на улицах, а главное по рейтингам, его смотрят. И смотрят так, что диву даешься. И сейчас это самый популярный сериал российского эфира. Иногда непостижима для меня логика российского зрителя. Нет, не в первый раз даже, и не во второй, и не в третий, но все-таки в неполитических форматах это примечательно. Если посмотреть на рейтинги сериала «Лестница в небеса», то на первой неделе они были весьма средними, а перед выходными даже упали, и, казалось бы, это абсолютно адекватно сюжету и качеству сериала. Но вдруг, после выходных, на второй неделе, а сериал, повторюсь, идет в эфире первого уже больше 2 недель, рейтинги начали расти все выше и выше, от серии к серии. Сейчас, на выходные, в среднем общероссийская доля аудитории сериала «Лестница в небеса» более более 24%. В Москве доля аудитории 20%. Здесь, конечно, больше всего зрителей старшего возраста и женщин от 35 лет. Любопытно понять, с каким результатом кончится эта немыслимая сериальная тоска. У молодой аудитории с этой недели в телелидерах сериал «Физрук», новый сезон которого вышел на ТНТ с 4 апреля. Рекламные билборды с исполнителем главной роли Дмитрием Нагиевым висят по всей Москве. И неудивительно, что этот популярный сериал ТНТ получил огромные рейтинги среди всех зрителей от 18 до 30 лет и от 14 до 44. В среднем его смотрят около трети всех молодых зрителей, включающих прайм-тайм ТНТ с понедельника по четверг. Тут ТНТ можно только поздравить с успехом. Ну а в новостях государственных телеканалов в четверг почти по 20 минут отвели на выступление Владимира Путина на медиафоруме в Санкт-Петербурге, где он, в частности, рассказал о своем друге, виолончелисте Сергее Ралдугине, чье имя оказалось в центре скандала с панамскими офшорами, где скрыта целая коррупционная схема, в том числе и из России. Ну, на следующей неделе, 14 апреля, будет прямая линия. Наслушаемся мы еще и о президентской дружбе, и о врагах Родины, которые посмели эти коррупционные схемы рассказывать всему миру, и о многом другом. Но на следующей неделе меня в эфире не будет. Но про то, как смотрели прямую линию Владимира Путина, я расскажу, но уже через 2 недели. Это традиционно довольно показательная телевизионная социология, которую я упустить не смогу. До встречи. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Разворот.
Итак, свекла.
Кормовая или сахарная?
Вот сейчас разберемся. История следующая. Как вы знаете, я надеюсь, что вы знаете эту историю. Есть такой вуз, Тимирязевская сельскохозяйственная академия, у которой есть огромные, ну, не то не огромные, но довольно обширные экспериментальные земли, но, по сути, поля, да? Так вот, решили поля эти застроить.
Или домов у нас мало, да. Жить негде. Валютную ипотеку, опять же, надо брать.
Ну, и
нужно обязательно использовать именно эти земли.
По этому поводу уже написаны и подписаны, по-моему, целых 2 петиции. Протестуют сотрудники академии со студентами вместе. И вот в академию пожаловал заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатулов, который объяснял сотрудникам академии, что все будет отлично, что найдут новые поля, что
перевезут в
Все будет замечательно, в Багдаде все спокойно, все прекрасно и так далее. И тут одна из студенток Тимирязевской сельскохозяйственной академии задала товарищу заместителю министра вопрос в лоб, который вызвал следующую очень занимательную, я бы сказал, дискуссию.
Хочу вас спросить, как у человека, который, как вы говорите, специалист в деле, в сельском хозяйстве, чем отличается сахарная свекла от кормовой? Пожалуйста. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Это чисто формально. Если вы считаете меня человеком и будущим специалистом в сельском хозяйстве, пожалуйста, ответьте мне на мой вопрос. Нет, я хочу услышать от вас ответ, как от специалиста по сельскому хозяйству, как от замминистра сельского хозяйства.
Свекла, из которой вырабатывается определенный продукт в виде сахара и шрот соответствующий.
Я хочу спросить у вас, как вы лично на
имеет несколько разновидностей. Что еще вам сказать?
Как выглядит, чем отличается?
Вам рассказать
визуально.
Структуру силоса?
Визуально. Мне, пожалуйста, можно ответить, как отличается?
Можно? Нет, извините, пожалуйста. Но знаете как? По-моему, это определенное неуважение.
Вы не можете
я вам ответить.
Вы так считаете? Как вы можете быть?
Я вам что отвечал? Прекратите провокацию. Как вам не стыдно?
А как вам не стыдно не знать этого?
я вас приглашаю. Раз вы так хорошо подготовлены, мы пригласим представителей самого
Союза. Это
все
только благодаря Тюменской академии. Да, я приехала за 5000 километров, учился именно
откуда?
Только ради того, чтобы...
Там выращивают сахарную свеклу?
Там выращивают кормовую свеклу.
Да. А сахарную?
И сахарную нет. Но я не занимаюсь сахарной свеклой. Однако я знаю, а вы так нет.
Все. Я все понимаю. Ваш еще раз. Я хочу оценить, дорогие друзья. Значит, вот точно, мне не надо устраивать тест на мою профессиональную пригодность.
Ну, не надо, в самом деле, устраивать тесты на профессиональную пригодность Гусейна Хатулова, но дело в том, что по цвету отличаются сахарные и кормовые свекла, на что и намекала девушка.
Беленькая, беленькая.
Да, что визуально спрашивают, чем? Как вы можете это не знать? Дело в том, что сегодня сдают же ЕГЭ по биологии досрочно.
Мы хотели сначала с Лешей зачитать вам вопросы, чтобы вы отвечали на вопросы.
Нам
ЕГЭ,
стыдно,
но...
потому что очень стыдно спрашивать вещи, которые сам не знаешь, когда у тебя
в вопросе, когда ты не знаешь 90%
да.
слов в этом вопросе, да, вот. Но становится стыдно с мамой.
Ну вот господин Хатулов, он попал в такой экспресс-экзамен по поводу сахарной и кормовой свеклы. Я думаю, теперь вся страна будет знать, чем сахарная свекла отличается от кормовой. Ну, там действительно много отличий, но в данном случае, как я понимаю, имелось в виду именно визуально.
Хотя бы элементарные, видимо, пытались знания выявить.
Да, у нас к вам довольно интересный вопрос. Пожалуйста, расскажите истории ваши, рассказывайте, как вы выкручивались на экзамене, уходили от сложных вопросов, вот как вы горели на экзаменах, но не сгорали благодаря собственной находчивости.
Хитрости где-то,
да. Потому что пытался схитрить, на самом деле, господин Хатулов, он как такой хитрый студент стал говорить про получение сахара, про корм.
Пытался, да. наверное, параллельно гуглить,
даже силос упомянул. Кстати, что такое силос, кто знает? Ты знаешь, что такое силос?
Зачем ты меня позоришь?
Ну, и потому что я тебе честно скажу, что я-то знаю, что такое силос.
Я не знаю.
А силос – это, значит, кормовая
Ты сейчас культура. Читаешь в компьютере, я
Да. Силос – это корм для сельскохозяйственных животных.
У меня, могу сказать только в защиту Тимирязевской сельской академии, у меня дома, я теперь выращиваю помидоры. Я, возможно, скоро узнаю, что это такое. Удобрения, по которых ты сейчас говорил.
Нет, подожди, силос – это не удобрение.
А что ты сказал только что? Это?
Нет, это корм для сельскохозяйственных животных.
А, это для животных, да. Да. Думаю, сельскохозяйственных животных пока у меня нет, хотя я бы завела хрюшку.
Хрюшку?
Хрюшку. Но я бы ее...
Ты понимаешь, что ее нельзя дома держать?
Джош Куни держал же, ничего страшного.
Ну, у него немножко такой дом побольше, там, наверное, место есть специально. Ваши истории, пожалуйста, как вы выкручивались на экзаменах из сложных ситуаций. Кстати, за историей сельскохозяйственной академии Тимирязевской мы продолжаем следить, но вот тут вот, конечно, прошлись по господину Хатулову. Там вообще была довольно мощная история, потому что там одна из... Он там начал выступать, и одна из преподавательниц встала и сказала, что, дорогие коллеги, нам тут, по-моему, делать нечего, пойдемте. И там видно на этом ролике, вот где происходит этот диалог про свеклу, что зал-то это огромная аудитория, но она, в общем, полупустая.
Этот вопрос для игры «Кто хочет стать миллионером?» Игорь пишет нам.
Ну да, мы именно это имели в виду. 363-3659, я напомню, это телефон нашего прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45. И это телефон для ваших смс-сообщений, которых мы очень ждем.
Да, позвоните нам тоже. Кстати, мы первый час вообще проигнорировали звонки. А сейчас мы, может, поговорим с вами. Позвоните, если вам есть что рассказать интересного. нам смешную историю
какую-то. Евгений из Пензы. Да, вот он говорит, все начиная от Путина и кончая местным чиновником, на прямой простой вопрос, начинают забывать о неуважении врагах. Там еще, по-моему, даже снова провокация прозвучала. Виктор из Саратова уточняет, кормов для животных очень много, а силы специальным образом, без доступа воздуха, сквашенная растительная масса, которая может храниться таким образом до полугода и более. Еще это, кстати, я так понимаю, силосом называют еще заодно и подземное хранилище для силоса. Для силоса.
Ира, свинья жутко воняет, не надо. Евгений из Пензы пишет. Хорошо, спасибо. Мыть. Да, чаще мыть. И вот Наталья Кузьмина подсказывает.
Я природно пишу неграмотно, но экзамен по русскому на 5 сдал. Выучил все наизусть, но снова здесь и сделал, меня всегда в тупик ставят по заглавным буквам, признается Денис. Слушай, вот нам пишут слушатели, спасибо, что телефон у нас не работает. И, видимо, именно поэтому связи с нами нет. Ну, хорошо,
да,
мы хотя бы смс-ок ждем. Вот, да, мы хотя бы смс-ок ждем от вас, чтобы вы как писали нам, как у вас происходило.
Это правда не работает.
Про силос мы уже поняли, спасибо нам тут все.
Сельскохозяйственных животных, а что, кто-то из нас сказал сельскохозяйственных животных?
Ну, я сказал сельскохозяйственных животных. А что?
Сельскохозяйственных животных. Не знаю, еще задумалась над этим словосочетанием. Слушай, я так давно сдавала экзамены, что я даже не помню, как я выкручивалась. Наверняка же выкручивалась.
Ну, как тебе сказать, я выкручивался, у меня была вообще совсем гениальная история, я сдавал в 9 классе, еще была такая штука, региональный экзамен, сейчас, по-моему, уже такого нет, когда вот в твоем регионе все дают какой-то экзамен. Мы все дико боялись, что будет физика, но, к счастью, была география.
Почему у меня такого не было?
Ну, скорее всего, ты училась уже позже, его отменили, это довольно...
Очень сомневаюсь, что у нас с тобой большая разница,
я его сдавал в
2000-м.
Я его сдавал в 2000-м, тебе-то всего 18, поэтому чего ты это самое
победняешься.
Вот, значит, и там была не только наша учительница его принимала, но и некая женщина, которая приехала там, вот, там из округа, ну, в общем, из какой-то вышестоящей инстанции, которая, надо сказать, довольно строго спрашивала, и... в общем, многим от нее прилетали довольно острые, неприятные вопросы. И мне, в конце концов, значит, был задан следующий вопрос. Она закрыла атлас. Так что можно было пользоваться атласом. Да? Закрыла передо мной атлас. Говорит, основная промышленность в городе Камышине. Вот, если ты не из Камышина, но нет. Была команда «Текстильщик Камышин». Я говорю, текстильная. И таки был прав.
Серьезно?
Да.
Ой,
а потому что в Советском
вот
Союзе,
спорт у тебя,
в Советском
видишь,
Союзе все было очень просто. Команды там, ну то, что не ЦСКА и не Динамо, они ведомственные, да, как правило, по какому-нибудь основному городскому местному производству. То есть команда нефтехимик, значит, в городе нефтеперерабатывающий завод.
Текстильщик,
значит,
ты
там,
видишь,
да.
Это хорошо, что ты вспомнил.
Какой-нибудь МАШ в конце названия команды, значит, машиностроение. Там все просто, вот, железно. Можно было брать таблицу чемпионата СССР, и по ней ты совершенно точно и запоминал, в каком городе. Главное, чтобы футбольная команда просто была в городе, и ты знал. И сейчас, кстати, многие эти названия сохранились. Бывает так, что уже нету промышленности такой, а название все еще есть.
Слушай, как силос-то всех возбудил тут просто... шквал сообщений, что в черном списке, что у нас в обычном все пишут про него.
Ну, как главное, в Камышине. Так, ну все-таки ваши истории-то, ваши истории, а вот...
Всегда сдавала экзамены, убалтывая преподавателей, как артистка разговорного жанра зрителей. Уже 30 лет сама преподавателя, меня уболтать невозможно, даже москвичка. Даша, молодец.
Да, Даша. Еще есть, знаете, такой распространенный прием, когда тебе задают вопрос, на который ты не знаешь ответ, нужно с уверенным видом нести чушь. И в конце есть вероятность, что ты переубедишь преподавателя, потому что тебе-то, в общем, облажаться не страшно, а ему гораздо страшнее. Если он при своих студентах допустит
вдруг
ошибку,
знает,
ему
да.
проще уже согласиться. Там, тебе говорят, там, картина Серова, ты ни одной не знаешь, ты говоришь, не знаю, плачущий Чингисхан, и стоишь на своем железном, и в конце концов...
Ну как же, я ее видела, вот в таком-то музее,
да,
там-то,
что он спасует, потому что...
Все знать невозможно.
Стыдоба. Потом придут студенты и скажут, Василий Васильевич, есть такая картина у Серова.
Ты,
а
да,
у
да,
нас
да.
есть новости на Эхе Москвы.
Вот новый разворот.
Половина девятого в Москве, на Эхе новости, в студии Ирина Кучеренко. Баку обвиняет Ереван в нарушении перемирия. Несмотря на ранее достигнутое соглашение о режиме прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе, армянская сторона нарушила режим по всей линии 120 раз за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Согласно сообщению, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу азербайджанские позиции как с территории Армении, так и с оккупированных земель. При обстрелах использовались крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы. Председатель партии «Парнас» Михаил Касьянов приедет сегодня в Пермь. Здесь он планирует провести митинг оппозиции.
Эхо Москвы. Разворот.
Вот пара смс перед значит, тем, как давай. Мы, да, перейдем...
Потому что они слишком поздно приходят, мы не можем...
Ну, тут надо написать, ну, да, что телефон у нас...
Мы не можем отказаться от
кинул фактически телефон-то, да. Экзамен по истории древнего мира на истфаке Саратовского университета принимает профессор Евгений Максимов, пишет нам Виктор из Саратова. Мой ответ он оценивает между хорошо и отлично, раздумывает и говорит. Задам только один вопрос, если ответите, ставлю отлично. Где произошел первобытный человек, то есть где он выделился из животного мира. На проспекте Кирова, отвечаю я. Как на проспекте Кирова? Почему на проспекте Кирова? Ну, Евгений Максимович, ну, Евгений Константинович, говорю я, это уже второй вопрос. Вот.
Это
вот
просто
это,
аплодисменты.
Вот это,
да.
вот это отличный, по-моему, пример студенческой наглости. А,
это прекрасно.
Это смекалка.
Да, это смекалка, это быстро сообразил.
Ну, смекалка и наглость. В хорошем смысле слова.
Это классно.
Да.
Восхищаемся.
Нес пургу с уверенным видом, выгребая на знакомый материал. Результат красный диплом, пишет Семен. Знаете, был уже прекрасный анекдот про как раз два студента-биолога. Совершенно, значит, не готовились к экзамену и выучили только вопрос про блох. И они приходят, значит, на экзамен, и первому достается билет млекопитающие. Он подходит и говорит, ну, говорит, млекопитающие в основном живут на поверхности земли, у большинства из них тело покрыто шерстью, вот в шерсти вводятся блохи, и начинает рассказывать про блох, получает 5. Вот второй, а ему достается вопрос рыбы. И он входит, садится и говорит, рыбы живут в океане. И шерсти у них нет. Однако, если бы она была...
То вот блохи, которые завелись бы в этой шерсти.
А, ну хорошо. От блох, синуса, а также сахарной и кормовой свеклы.
Финансом переходим.
Несчастного Джумата Хатулова, по которому прошлась студентка Тимирязевской сельхозакадемии. Мы переходим к вопросу о деньгах.
Вот новый разворот.
В «Комсомольской правде» пишет, значит, нормальный доход для российской семьи начинается с 73 тысяч рублей в месяц. Сколько денег в месяц нужно семье из трех человек, чтобы жить нормально? Такой вопрос задали социологи в разных регионах России. Самыми популярными были ответы 60 и 90 тысяч рублей. На каждый из этих вариантов пришлось почти по трети опрошенных. Четверть респондентов заявила, что хотели бы жить на 120 тысяч или даже больше. Согласных уложиться в сумму меньше 45 тысяч рублей оказалось всего 15%.
Сколько вам денег нужно в месяц вот, для того, чтобы прожить вот, минимально, и для того, чтобы как-то чувствовать себя комфортно еще при этом? Да? То есть это как-то вот две суммы мы у вас спрашиваем. Первое, это вот минимально, сколько составляют ваши расходы, да, вот тут вот, нельзя меньше.
Коммунальные услуги, еда, да, там да, какие-то основные.
Да, у кого, ипотека, у кого-то ипотека, да. У кого-то памперсы, у кого-то корм, у кого-то,
ну, у кого-то да,
налог силы, свинки, только для домашних да. животных, да. А, и сколько вам нужно, чтобы ощущать некий комфорт, да, чтобы вот не минимум, но при этом и не максимум, не то, чтобы там не покупать квартиры за полмиллиарда рублей, да, а ну, чтобы вот как бы вот хорошо еще остается.
И чтобы, да, там на отпуск можно
вот
было
Евгений
отложить.
Евгений из Пензы, для полного счастья 6400.
6400
чего? Это очень важно, потому что если рублей, то мы попросим вас рассказать нам, как
Евгений,
у вас
не
это
деньги,
получается. Так, не в деньгах Алтайский. Счастья, да, не,
Алтайский
не в деньгах.
Край.
Ну, давай попробуем. Ну, может быть, телефончик-то
не хочет. Это уже математический анализ. Да, ну так проведите математический анализ. Говорилось, а быстренько сейчас.
Гигер Хармс цитирует: «Глупые люди, да давайте мне побольше денег, и вы увидите, как я этому буду рад». А, Ира, сколько тебе нужно денег минимально в месяц?
Ой, это очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Минимально, вот минимально, чтобы прожить.
Но минимальная ипотека есть, там, пить, одеваться, платить коммуналку, в апрелевку, может быть, съездить.
А, ну, около 100 тысяч.
А вот чтобы...
Ну, потому что я плачу ипотеку, я плачу за съемную квартиру.
А вот чтобы...
Я плачу за две квартиры.
А слушай, а вот чтобы,
чтобы с комфортом
платя по-прежнему за две квартиры?
Ну, возможно, 160-170, наверное. Но это абсолютно нереалистично, поэтому
да, я понимаю. Да. Минимум 20, комфортно 80, не подписались. Ну ладно, засчитаем.
200 тысяч хватает, Денис из Самары пишет.
Но... Минимально или с комфортом?
Да, вот. Хороший у вас запрос.
Минимальный или с комфортом?
Ну, может быть, у вас большая семья, Денис.
Да, кстати, на двоих детей...
Дети нынче очень дорого обходят.
Ну, слушай, действительно, во-первых, одежда меняется стремительно. Ты фактически... У тебя растет ребенок маленький, ты фактически каждый месяц обновляешь гардероб.
Конечно, потому что растет, да.
Да,
на племянниках своих наблюдаю это.
И я же говорю, что самое вообще экономичное изобретение человечества, это, конечно, простите, горшок. Потому что это колоссальная экономия. Когда ребенок пересаживается на горшок, ты перестаешь покупать памперсы.
Которые дорогущие.
И это бешеная
правда,
статья
да.
расхода. Так что тут серьезная очень такая...
100 минимум, комфорт 300. Сейчас у меня минимум не хватает из Москвы сообщения.
Татьяна, 100 минимум, 200 комфортно. Татьяна из Одинцова. Татьяна, я все-таки уточню, понимаю, что зря, но, знаете, всякое бывает. 100 тысяч или рублей просто 100? Пенсия 14,5 со всеми доплатами. Минимальные расходы за месяц в 2-3 раза больше. Ем 2 раза в неделю и с трудом пробавляюсь случайными приработками. Ничего, кроме еды и лекарств, не покупаю, пишет Дарья из Москвы.
Руслан из Москвы пишет. Семья из 5 человек. Девочки 2, 5 и 9 лет. Минимум 40 тысяч. Комфортно 100 тысяч. Я восхищаюсь вашему умению расходовать...
Да, вашему умению экономить.
Да, да. Абсолютно.
Коммуналка уже вышла за пределы понимания. Еде можно забыть, пишет Диггер. Пить это сколько угодно может уйти, пишет Владимир в бане. Тебя тут спрашивают, зачем съемный, если ипотека. Не отвечай на этот вопрос, это провокация.
Конечно.
Шура, сколько вам нужно для счастья? Напоминает нам, что Остап Бендер спрашивал об этом. Шуру Благанова.
Сколько тебе нужно, Леша, для счастья?
Для счастья мне?
Да, для счастья.
Ой, Ир, я не знаю.
И в какой валюте?
Я не знаю, я так не прикидывал. Я знаю, что минимально я не имею ипотеки, съемной квартиры, но имею ребенка, имею кота, минимально, но в принципе я в 50 укладываюсь. А, да, вот это минимально, если вот как бы так вот ужаться, ну где-то так примерно получается. А, я думаю, что можно даже меньше. А, но вот сколько мне нужно, чтобы с комфортом провести месяц, я даже примерно не думал над этим. Я думаю полмиллиона.
Полмиллиона, да?
Ну, это один месяц, просто вот один месяц.
Дайте я отдохну, да, дальше потом посчитаю, сколько нужно.
Я покучу немножко, там, съезжу куда-нибудь. А ровно на один месяц, не навсегда.
Джессика пишет, дайте мне 100 миллиардов долларов, и через месяц я скажу, на что мне не хватает.
Хорошо,
какой
Джессика.
Какой у вас разгул.
Это называется, может ли женщина сделать своего мужа миллионером, да, если он миллиардер. В наших магазинах при отсутствии санкционных продуктов в большинстве своем теперь один Силос. А, нет, ну простите, про Силос мы же все знаем. У меня семья из 4 человек, мне 60 тысяч хватит, хотя аппетит приходит во время еды.
Да.
Да. Наш с мужем зарплата 32. Этого еле хватает свести концы с концами. Если бы эту сумму удвоить, я бы чувствовал себя комфортно. А у нас скоро малыш родится. Не знаем, как справимся, пишет Майя.
2 миллиарда и флейту. Сергей из Пскова.
Волшебную.
Волшебную.
Я даже знаю, на что вы намекаете.
Да, но мы не ведемся.
Шура, да, опять про Шуру. Оклад почтальона в Тульской области 6900 рублей, пишет нам.
45 тысяч рублей на меня, жену, троих детей, 16 лет, 8 и полтора, и ипотеку по факту. Хотелось бы 100 тысяч рублей, чтобы откладывать.
45, ипотека, трое детей, жена и вы.
Трое детей, семья, вы и ипотека.
В месяц. Невероятно.
Да, чего меня поражает, как люди могут приспособиться, да, ко всему.
Ну, вот нам Владимир из Воронежа пишет, что мы живем с тобой в потустороннем мире. 100 тысяч – бешеные деньги в России.
Я не говорю, что это маленькие деньги.
Вы понимаете, вы совершенно правы, но, к сожалению, в Москве цены, условия существования и вообще быт таков, что 100 тысяч – не бешеные деньги, а что-то типа прожиточного минимума. И это, конечно, в это сложно поверить, но тем не менее, да, я знаю, что как бы там, побывав в Калуге, я подумал, что, может быть, я, наверное, в Калугу за продуктами буду ездить. И если даже учесть, что нужно покупать недешевый билет на электричку, да, или много тратить бензина, все равно получится дешевле, чем в Москве, вот даже с учетом трансфера продуктов. Да, и что там 3 часа пути, как минимум, но тем не менее.
Ты читал вот это сообщение? Халё, доброе утро, у нас 6 детей, нам бы минимум 60 тысяч рублей, комфортно 300.
На 60... Ну, а из Москвы?
А,
Просто довольно важно.
6 детей, нам бы минимум 60. На это я так предполагаю, что у вас, наверное, есть своя жилплощадь?
Ну да,
и по 10 тысяч рублей на человека. Или хозяйство, возможно. Хотя на хозяйство это тоже, наверное, столько денег уходит.
Ну вот Сергей нам пишет, что большое значение имеет сельская местность или город. В селе 10 тысяч рублей – это радость. Ну, кстати, да. Ну и, понимаете, еще же все-таки вас так не давит коммуналка. У вас нет вот, да, и наверное, не давит капремонт, который у нас теперь тоже есть. Закругляемся постепенно.
Закругляемся, все, очень быстро прошли у нас 2 часа.
Стремительно закругляемся. Ирина Бабаян, Алексей Дурново. В таком составе мы ровно через неделю встретимся снова.
Через одну неделю. А завтра утренний зор для вас проведем я и Яков Широков.
Вот, а я буду спать в это время.
Счастливый.
Чего и всем желаю в воскресенье утром.
Вот новый разворот.
Это реплика Матвея Гонопольского.
6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновение демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек. Власти назвали это организацией массовых беспорядков и начали сажать. И мы видим, что вот сейчас власть ловит и сажает тех, кто был зажат полицией в мешок и не мог никуда выйти с площади. И вот сейчас ловят, судят еще одного. Согласно материалам дела, гражданину Панфилову вменяется участие в массовых беспорядках на Болотной площади, в ходе которых он сорвал шлем с одного из бойцов московского ОМОНа. Власть помнит, что он сорвал шлем, власть алчит справедливости и законности, нарушил – отсиди. И неважно, что именно власть спровоцировала беспорядки, зажав людей на пятачке. Власть в России безгрешна. Панфилов будет сидеть, потому что главное в России – это закон. Одновременно происходит и другое торжество закона. Путин хвалится, что у него есть друг, которым он гордится и который играет на виолончели. Путин публично заявляет, что друг бессребреник, что покупает инструменты и привозит в Россию. Но не говорит, не объясняет, откуда у виолончелиста 2 миллиарда долларов на счету. 2 миллиарда. Одновременно создается личная гвардия Путина под 300 тысяч бойцов. Они будут подчиняться лично ему и имеют право открывать огонь по демонстрантам. Одновременно Путин назначает своего бывшего охранника Золотова командующим этой личной армии. Одновременно укрепляется Госдума, куда депутатом пойдет пилот, который катал Путина на самолете. То есть несчастный Панфилов скоро сядет на 3 года, как сели другие несчастные по этому делу. Это с одной стороны, а с другой орава путинских друзей внедряется во власть. Сделал что-то для вождя или просто приятный Путину человек, расплата либо деньгами в офшор, либо должностью. Если это не коррупция, то что это? «Моей фамилии там нет, значит и вопросов нет», заявляет Путин по поводу Панамгейта. «Путинской фамилии нигде нет. Ее нет на оружии в Донбассе, нет на обломках малазийского самолета, нет на платежке виолончелисту, нет на приглашении в Думу его любимому пилоту. Ее не будет и на будущем приговоре Панфилову. Но дело это не меняет». Неизвестно, почему Путин маниакально строит между собой и народом стену из друзей. Это странно, потому что народ его обожает. Однако очевидно, что вождь, как минимум на деле, воплотил знаменитый тезис «Своим все, врагам закон, коррупция в размере страны, в размахе страны, при поддержке депутатов, сенаторов и правительства, при молчании и поддержке народа. Когда все это рухнет, жалеть будет некого, никого не жалко. Жалко только Панфилова, который будет сидеть».
Это реплика Матвея Гонопольского.
Спорткурьер.
Здравствуйте. В студии Наталья Калугина. Стартовал 23-й тур чемпионата России по футболу. Лидер турнирной таблицы Ростов не смог обыграть расположившийся на последнем месте Анжи. Встреча на Анжи-арене завершилась нулевой ничьей. А сборная России по хоккею в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира сыграла первый матч Евро-челленджа против национальной команды Норвегии. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2-1 в пользу сборной России. В матче 23-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги в матче против ЦСКА руководить Саранской Мордовии будет директор клуба Владимир Бибиков. В пятницу состоялось общекомандное собрание. На нем была объявлена о перестановках в тренерском штабе. Андрей Гордеев временно не работает с командой по семейным обстоятельствам. Московская «Динамо» намерена в ближайшее трансферное окно расстаться с полузащитником сборной России Игорем Денисовым. Клуб просто не готов платить хавбеку 4 миллиона евро в год в качестве зарплаты, причем они выплачиваются по нефиксированному курсу. Эта информация происходит из газеты «Спортэкспресс». Сейчас игрок сборной России продолжает восстановление после гриппа, из-за которого Денисов был вынужден пропустить товарищеский матч с национальной командой Франции. Салават Юлаев объявил о продлении контракта с наставником команды Игорем Захаркиным на 2 года. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Специалист продолжит работу в качестве главного тренера. Под руководством Игоря Захаркина Салават Юлаев завоевал бронзовые медали чемпионата этого сезона. Россияне Елена Родионова, Евгения Матвеева и Максим Ковтун вошли в состав сборной Европы на командный Кубок мира по фигурному катанию, который пройдет в США с 22 по 24 апреля. Чемпионка этого мира Евгения Медведева заменит в составе сборной Европы травмированную Елизавету Туктамышеву. Родионова стала победительницей голосования болельщиков по определению состава. Также в состав европейской сборной вошел Максим Ковтун. Сергей Воронов и спортивная пара Ксения Столбова и Федор Климов также будут представлены в составе европейской команды. Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, как происходит забор допинг-проб у российских спортсменов. Пока работало российское антидопинговое агентство, в месяц брали порядка 800 проб. Сейчас под руководством британского антидопингового агентства берется до 200 проб в месяц. Плюс еще около 200 проб наши спортсмены сдают на международной арене во время заграничных сборов и соревнований. Но пока от мельдония отделаться не смогли. И на этом у меня все. С вами была Наталья Калугина.
Спорткурьер.
Кто куда? Анонс событий культуры на радио «Эхо Москвы». Интересное в субботу.
Специальный показ реставрированных копий режиссерских версий фильма Ридли Скотта «Чужой» и картины Джеймса Кэмерона «Чужие» пройдут в субботу в кинотеатре «Формула кино». Трудно переоценить влияние, которое оказали эти ленты не только на узкий жанр научно-фантастического хоррора, но и на весь мировой кинематограф в целом. «Чужой» был снят в 1979 году. По мотивам ленты создавали книги, компьютерные игры, комиксы и игрушки. Режиссером на съемках «Чужих» стал Джеймс Кэмерон, который к тому времени успел закончить сценарий своей картины и снять «Терминатора». Новый фильм выпустили в 1986 году. На взгляд многих зрителей и кинокритиков, он получился не хуже первой части и тоже стал классикой жанра всех времен. Компании «Иное кино» и «Формула кино Горизонт» продолжают поддерживать мировую практику перезапуска легендарных лент на большом экране с отреставрированных копий. Все фильмы показывают субтитрами. Начало в 18:30 и в 21:00 в Большом зале кинотеатра. Премьера оперы Алексея Сергунина «Доктор Гаас» пройдет в театре «Геликон Опера» 16 и 17 апреля. Постановка на либретто Людмилы Улицкой. Альбом о жизни удивительного человека, святого доктора Фридриха Иосифа Гааса, который в начале 19 века перестроил всю систему тюремной медицины и спас жизни многих заключенных. 11 эпизодов оперы представляют сервис сцен-клипов, которые связаны одним сюжетом. Неожиданные сочетания тембров оркестра, джаз, барочная музыка, панк-рок, минимализм, резкие смены эмоциональных состояний. Средства, которыми композитор Алексей Сергунин и режиссер Денис Азаров рисуют коллаж о жизни доктора в России. Действие не привязано к какой-либо эпохе. Это история о человеческих ценностях и нравственных ориентирах прошлого и настоящего.
Куда пойти в воскресенье?
Благотворительная выставка кошек из приютов пройдет в Москве в выходные. Вы сможете с ними познакомиться и забрать себе. Каждой кошке необходима любовь, забота и, конечно, теплый и уютный дом. В приюте находятся собаки и кошки всех возрастов, пород и характеров. Жить в такой огромной компании непросто. Не хватает места, еды и лекарств, не говоря уже о недостатке человеческого внимания и любви. Волонтеры стараются помочь животным найти новый дом. В ответ каждый из них готов по-настоящему любить. Кошки, которые однажды потеряли дом, умеют ценить самые обычные вещи и бесконечно благодарить своих хозяев за каждый счастливый день своей жизни. На благотворительной выставке очень ждут всех, кто готов приютить бестомного питомца. Животных отдают по договору ответственного содержания. Приходите с 11 утра и до 6 вечера по адресу улицы Металлургов, 5. Это здание туристического клуба «Метро Перово». Акция «Я покажу тебе музей» ждет гостей Пушкинского музея. Студенты клуба юных искусствоведов, ребят 13-19 лет, займут места администраторов, экскурсоводов, смотрителей и консультантов в залах. Они познакомятся с коллекцией главного здания музея и галереи искусства стран Европы и Америки 19-20 веков. Музей как путешествие во времени и пространстве. Посетители смогут побывать в античной Греции, Италии, эпохе Возрождения или в Париже начала прошлого века. Для гостей проведут необычные экскурсии, страдания через камень и холст, точка, линия, форма, французский завтрак и другие. Студенты клуба перевоплотятся в героев произведений искусства и в течение всего дня будут оживлять картины и скульптуры. Для самых маленьких подготовили специальные программы. Их участников познакомят с египетскими мифами, научат писать иероглифы, дети узнают, как подготовиться к венецианскому карнавалу. Бесплатный мастер-класс по танцам проведут в Леонозовском парке культуры и отдыха. Он приурочен к Международному дню рок-н-ролла. Участвовать приглашают детей и их родителей. Для подростков подготовили увлекательную игру, в которой они смогут почувствовать себя легендой музыки. Танцевальный праздник начнется в 11:30.
Кто куда? Анонс событий культуры на радио «Эхо Москвы».
Реклама.
Акция «Вавилон». Официальный дилер BMW. Новый BMW X4 от 2 миллионов 830 тысяч рублей. Ограниченное предложение по квоте сотрудников. «Вавилон». Гарантия лучшей цены. Звоните. Плюс 7-495-730-44-45. BMW. С удовольствием за рулем. Лучшая цена, по мнению сотрудников компании «Вавилон».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Это просто смешно. Да-да, вот такая смешная тема субботней программы «Детская площадка» с папашей Гульком. У нас в гостях руководитель лаборатории одаренных детей библиотеки имени Егора Гайдара Лев Яковлев и его воспитанники. Детская площадка в субботу, как обычно, после 9 утра.
Эхо Москвы.